А сейчас у нас в гостях Алексей Прохарчук, старший инженер компании Dolby. Алексей, привет!
Добрый вечер! Или день, или когда у вас там это все начинается. Доброго времени суток тогда.
Да, привет.
Недавно в Apple Music появилась поддержка Dolby Atmos. Что это такое? Почему это появилось? Как такой контент вообще появляется? Что для этого нужно? Эти вопросы мы сегодня Алексею все зададим. Алексей, мы не очень сильно разбираемся в этой теме, как и большинство людей, честно говоря. Поэтому, если мы будем задавать какие-то глупые вопросы, ты уж нас строго не суди. Но давай начнем вообще с того, вот ты работаешь в Dolby Россия. Чем вы в России занимаетесь?
Мы в России, ну, у нас есть, как и во всем Dolby, есть такое некое строгое разделение направлений кино и не кино. То есть есть у Dolby отдельный бизнес в кино, где мы поставляем оборудование, продаем, соответственно, занимаемся поддержкой для кинопоказа. То есть фактически в кинотеатре, в коммерческом, все, весь кинотеатр можно оборудовать как бы от Dolby, за исключением проектора. Мы занимаемся поддержкой этого дела, ну и, соответственно, продажей оборудования.
А вот ты говоришь, кроме проектора. Кажется, что в кинотеатре проектор — это самое главное. А что еще? Ну, то есть там колонки ты упомянул. Что еще?
Звуковые процессоры, да, для воспроизведения звука. Усилители для воспроизведения звука. Устройство для показа людей для людей с ограниченными возможностями, да, есть определенные такие вот вещи. Ну и, соответственно, сервера воспроизведения, хранения контента и вся вот эта вот инфраструктура, система управления кинотеатром. То есть сейчас кинотеатр — это такая довольно серьезная вещь, завязанная на IT, скажем так, очень сильно. То есть фактически это собрание различных серверов, да, которым можно управлять удаленно. Вот. Это вот одно направление того, чем мы здесь занимаемся. Второе направление — это мы работаем с телевидением. Запускаем, ну, как правило, какой-то премиальный контент. То есть, например, 5.1 мы запускали с Первым каналом. Сначала кино, нет, сначала Олимпиаду в Сочи мы работали с ними на запуске окружающего звука. Потом работали на запуском этого окружающего звука для кино, и до сих пор он, в принципе, в некоторых сетях распространения Первый канал доступен с таким звуком. Работали с ними над запуском в Dolby Atmos чемпионата мира по футболу в России в 2018 году. Практически все матчи, на которые у Первого канала были права, практически все были показаны вот с трехмерным звуком, иммерсивным так называемым. Вот. Потом мы занимаемся, и это, в общем, основной бизнес, в принципе, глобально Dolby, внедрением наших технологий в конечные устройства. Потому что Dolby в основном, ну, если грубо говорить, то Dolby зарабатывает на декодерах. То есть что такое, за что все знают Dolby? Да? Есть технология Dolby Digital. Это система, которая позволяет передавать звук в высоком качестве до потребителя. Соответственно, в эту систему, в этот кодек все кодируется. Чтобы его декодировать, нужны соответствующие домашние устройства. Внедрением в домашние устройства таких декодеров мы, в общем, и занимаемся. Работаем с производителями электроники здесь. Понятно, что масштаб производства электроники в России конкретно не такой высокий, как там в Китае, Корее или других, но тем не менее такие производители есть, и, соответственно, мы их внедряем. Ну, Dolby Digital — это один пример, у нас есть еще технология своя, собственно, HDR, Dolby Vision, соответственно, это тоже, этим тоже внедрением занимаемся. Ну и, соответственно, запуском сервисов различных, которые поддерживают наш контент. Ну, 5.1 мы запустили вместе с Okko, а потом вот с Кинопоиском недавно. На Кинопоиске появился 5.1 звук тоже, в общем, при нашей поддержке. Запускали Atmos с теми же Okko, да, запускали Vision с Eevee. То есть это вот тоже большая часть наших, соответственно, нашей работы. То есть мы занимаемся продвижением технологий. В основном, конечно, адаптацией знаний об этой технологии под наши какие-то реалии. Причем не в том смысле, что у нас какие-то там инженеры не такие. Просто Есть специфика своей собственной в стране, есть специфика того, как люди привыкли работать и с каких технологий они переходят, поэтому нужно, нужно объяснять, потому что технологии Dolby — это, в общем, не так просто объяснить, скажем так. То есть человеку неподготовленному, так как это чисто профессиональной среде существующая штука, это будет, в общем, довольно сложно.
Вот, кстати, да, небольшой комментарий. Я еще помню, там, лет 35 назад у меня там на аудиокассетах были надписи про Dolby. С тех пор, конечно, все там помнят, что долбит. Но вот почему все используют Dolby? То есть это вы действительно там самая большая компания на рынке, которая этим занимается, или, может быть, даже единственная? То есть почему так получилось?
Дело в том, что в основном стандарты, с которыми мы конкурируем, являются открытыми стандартами. Ну, то есть, грубо говоря, у вас есть задача запустить телевидение в отдельно взятом регионе, даже там не стране. Там, по всей Европе нужно запустить телевидение. Надо как-то обеспечить это телевидение возможностью передавать звук там, в формате 5.1. Для этого вам нужно использовать какой-то кодек, за которым кто-то следит, скажем так. За открытыми стандартами... Ну, в общем, по большому счету, никто не следит. И каким образом именно у вас это работает в телевизоре, и каким образом это работает у вас там на стороне вещателя, каким образом это работает на стороне создателя контента, на самом деле 100% гарантии никто дать не может. А Dolby работает, вот создает так называемую экосистему, да, сейчас это модное слово, но мы вот экосистему, под экосистемой понимаем то, что у нас вот мы контролируем все этапы и даем гарантию на то, что все будет работать нормально. Ну и в целом просто почему никто другой этим не занимается, я не знаю. Потому что очень сложно выйти на такой рынок, потому что Dolby — это же не просто взаимоотношения с производителями электроники, ну как бы там взаимоотношения с какими-то конкретными производителями электроники, которые внедряют нашу технологию. Это взаимоотношения с производителями контента, это взаимоотношения с вещателями, да, это... постоянный контакт в большом инженерном сообществе, да, таком как SMPTE или там AES. То есть мы там представлены, и идется, в принципе, научная работа. Поэтому Dolby, в общем, умудряется в какой-то момент постоянно находиться вот в лидерстве, в лидирующих позициях, скажем так, вот в сфере развития этих технологий. Плюс, понимаете, да, есть какие-то компании небольшие, которые разрабатывают какую-то хорошую идею, но у них не хватает известности, не хватает потенциала для того, чтобы выйти на рынок. Тогда вот мы и покупаем такие компании, прямо скажем, совсем одна из недавних больших покупок – это облачный сервис для кодирования видео, изображения и звука. То есть вы туда загружаете видео, которые вы сняли просто, и говорите, я хочу показывать его там условно на Netflix, хочу показывать его на Первом канале, я хочу показывать. Вот выдай мне весь спектр того, что мне надо. И он выдает.
А вот многие, знаете, смеются над смартфоном Xperia, у них есть такой Xperia Pro, я уж не помню, как это там называется, но у нее как раз смысл в том, что у нее у этого смартфона есть HDMI, и ты можешь камеру к нему подключить, и Sony как раз вот в этом направлении движется, то, о чем ты сказал, то есть ты прям с помощью 5G с этого смартфона в облако заливаешь видео, которое ты с камеры там снимаешь, и там уже прям в облаке что-то с ним делаешь, либо прям монтируешь, либо декодишь куда-то на телевизор, декодишь какие-то другие сервисы. И именно этим круто этот смартфон, а не тем, что у него там, не знаю, какая-то крутая камера. Многие просто не очень понимают, зачем Sony этот смартфон делает. Вот как раз для таких штук. Алексей, давай все-таки внесем ясность, да? Опять же, предельно глупые вопросы. Все мы плюс-минус понимаем, что такое там формат файла, что есть какие-то кодеки. Кодеки бывают открытые, как MP3, например, да? Бывают закрытые, как ИПовский, там, ААК, да? Есть устройства, которые воспроизводят эти кодеки. Вот где на этом творческом пути мы сталкиваемся с Dolby и с технологиями, которые Dolby делает?
В первую очередь вы сталкиваетесь в своем телевизоре, например. Потому что в любом телевизоре в мире, за очень редким исключением, есть декодер Dolby. То есть Их просто буквально миллиарды.
А Dolby как аудио или Dolby как картинки?
Это по-разному может быть, потому что Dolby Audio... У нас есть такой все объединенные под брендом Dolby Audio. Это может быть просто звуковой декодер, это самый популярный. Он есть в телевизорах, он есть во всех саундбарах, он есть во всех домашних кинотеатрах. Он просто обязательно, потому что этот формат, который используют производители контента, в первую очередь, Голливуд, скажем так, для распространения, он входит в стандарты Blu-ray. Он входит в стандарты, раньше там DVD, конечно, уже не очень актуально, но входил в DVD тогда, был вообще обязательным кодеком для того, чтобы записывать звук. Он входит в национальные стандарты, то есть Dolby прописаны в национальные стандарты телевидения. А это означает то, что если вы производите телевизор, значит, в Америке, то вам обязательно надо иметь декодер Dolby Digital внутри. Или там Dolby Digital Plus. То есть это все начинается... Человек, на самом деле, рядовой пользователь, Dolby практически не видит, потому что Dolby, практически не отражен, непонятно, есть в устройстве он или нет, потому что он во многом идет по стандарту. То есть по стандарту он там должен быть. Потом с этим можно столкнуться в онлайн-кинотеатрах, скажем так. Если онлайн-кинотеатр показывает там вам, что вы можете посмотреть фильм в формате 5.1, наверняка это сделано с помощью технологии Dolby. Там есть... Dolby Digital — это старая версия, а в онлайне используется Dolby Digital Plus, такая улучшенная версия, значит, этого кодека. И это вот единственный 100% гарантированный способ доставить 5.1 контент вот с удобоваримым битрейтом, скажем так, до потребителя.
Окей, все равно, честно говоря, не очень понятно. Опять же, я работаю там тоже с видео и со звуком, пусть и не на уровне телерадиовещания или стриминга, но правильно я понимаю, что Dolby и продукты, которые делает Dolby, это такая надстройка над кодеками, потому что кодеки, если мы там говорим про видео, они бывают разные, там H264, H265 и так далее. То есть и с каждым из этих кодеков Dolby умеет как-то взаимодействовать. Или как?
Мы сейчас говорим просто H264, 265 — это же форматы видеокодека. И да, Dolby Vision, если мы говорим про видеотехнологию, он, конечно, может взаимодействовать в любом. То есть он находится, по сути, внутри закодированного видео. И в связи с этим Dolby Vision можно закодировать, например, любым видеокодеком, который есть. То есть теоретически, да, для этого нужны определенные, конечно, технологические манипуляции провести, но тем не менее это можно. Если мы говорим про звуковой кодек, то звуковой кодек — это прям самостоятельный. Dolby Digital, наверняка вы сталкивались с кодеком, который называется AC3. Вот AC3 — это и есть Dolby Digital. Вот. Это просто его техническое название. Соответственно, есть кодек EAC3 или просто EC3. Это Dolby Digital Plus. Есть сейчас появился новый, мы сейчас выводим на рынок новый кодек, который называется AC4. То есть это вот все. Это вот как раз система, которая можно закодировать звук в Dolby, можно не в Dolby. С Dolby Vision там немножко другая история. Но в целом кодек — это как раз вот передача звука вместе с определенными данными. На самом деле в этом вся история. Чтобы эти данные можно было эти данные сообщают о том, какой звук передается конечному устройству. Потому что, к примеру, вы хотите сделать фильм в 5.1, вы его сделали в 5.1, но вам же нужно его воспроизводить на телевизорах со стерео или на телефоне. Соответственно, его нужно сделать так, чтобы он автоматически в стерео переводился. И вот эти вот данные передаются в Dolby кодеках. Вам нужно решить проблему с громкостью, к примеру. Да? Это большой вопрос, который недавно был в отечественном телевидении, к примеру.
Но есть стандарты телерадиовещания в люфсах, да, они, по-моему, меряются.
Да, но до того, как это было, да, это был UFS, это есть решение от Dolby, которое просто вы измеряете внутри, громкость своего контента всего измеряете и пишете в метаданных, какая она там. То есть вам не нужно, грубо говоря, что такое стандарт LUFS, по большому счету. Это система измерения громкости. Когда вы... А стандарт, он задает вам, в какую громкость вам нужно попасть. Условно, стандарт европейский — это -23. А кодек Dolby позволяет вам любую громкость иметь. но при этом как бы вы задаете ее в метаданными, и на конечном устройстве он сам подгоняет его. Подгоняет, и вся громкость будет одинаковой.
Заканчивая тему с кодеками, скажи, пожалуйста, а вот использование этих кодеков, которые Dolby предоставляет, это любой желающий может это делать? Или их нужно лицензировать на какой-то коммерческой основе? Как это выглядит?
Ну, мы не берем денег с вещателей, скажем так. Затем, кто кодирует, с них денег не берем. То есть вам нужно купить энкодер, ну, грубо говоря. Мы его сами не продаем, условно, там для телевидения они свои, для интернета они свои, но то есть чем закодировать? Это да, это мы можем вам продать. Но за каждое использование с вас никто не будет ничего требовать. То есть этот кодек просто, да, это наша проприетарная технология, но мы, как правило, не зарабатываем на тех, кто производит контент. Ну или зарабатываем по минимуму. Мы зарабатываем на тех, кто воспроизводит, то есть на конечных устройствах.
То есть если вернуться, например, к этим технологиям там Apple, да, то Apple кодирует звук бесплатно, грубо говоря, да, она ничего не платит Dolby, но за каждого пользователя iPhone Apple платит какую-то долю, потому что там есть внутри декодер Dolby, да?
Да, ну на самом деле там как бы это все... Ну, оно, в принципе, так и есть, да, все правильно, но там не за каждого пользователя, а за каждый выпущенный. У нас лицензионная модель, то есть лицензионная модель вот этого роялти за, соответственно, устройство, ну и там, вы понимаете, дальше уже это вопрос бизнеса, да. Те, кто производит там 10 тысяч устройств, платят за устройство больше, чем те, кто производит их 10 миллионов. И вот так вот. И таким образом там эти кодеки, в общем, внедряются в конечные устройства. А гарантией того, что это нужно делать, является как раз вот все, ну, как скажем, так назовем их сервисы, потому что, в общем, наверное, Blu-ray тоже в каком-то смысле сервис. Ну, там, телевидение, если вы хотите смотреть с окружающим звуком, там будет Dolby, значит. В интернет-вещании будет Dolby. В там, Blu-ray'ах Dolby будет вообще точно совершенно. Поэтому производители сами стремятся иметь у себя этот декодер. Потому что есть экосистема, которая, за работой которой мы, в общем, следим и поддерживаем.
Пришло время, мне кажется, ближе к делу перейти. Давай поговорим про Dolby Atmos в двух словах, если это можно. Что вообще такое Dolby Atmos?
Ну, если совсем в двух словах, то в первую очередь трехмерный звук. То есть вот мы слушаем, когда стерео, это звук на, скажем так, одной линии. То есть у вас две колонки. Если вы слушаем surround какой-нибудь, окружающий звук, там 5.1 или 7.1, это плоскость. А Atmos, или иммерсивный звук, технология иммерсивного звука, он, соответственно, добавляет еще возможность слушать звук сверху, с потолка. В этом первая его суть. А вторая в том, что он не привязан к какому-то конкретному количеству громкоговорителей в системе. То есть что такое 5.1? Если вы, например, захотите пускать свой подкаст в 5.1, вам нужно и сводить его в 5.1. И слушать, и будет его слушать в 5.1. Ну и в стерео, соответственно, та же самая история. В Dolby Atmos нету, скажем так, определенного количества каналов. Это объектно-ориентированный звук. То есть такое понятие «звуковой объект». Это такой звуковой файл, и к нему его сопровождают данные о его положении в трехмерном пространстве. И из этого вот, да, его координаты и, соответственно, их изменения во времени. Вот, и из этих... Количество, ну, как бы, распределение этих звуков по колонкам происходит уже фактически на конечном устройстве. Там все, если там несколько сложнее, потому что есть разные Dolby Atmos, есть Dolby Atmos для кино, есть Dolby Atmos для дома, и там немножко разный технологический подход, но суть не меняется от этого. То есть конечный звук собирается на вашем устройстве.
Я вот помню, кстати, говоря про кинотеатры, лет еще, когда я там в Москве жил, 10-8 лет назад, мы там искали фильмы, которые шли в Atmos, и обещание было такое, что вот там спикеры в потолке, и, соответственно, вот этот до 128 каналов, которые будут тебя погружать в этот звук в фильме. То есть это вот кинематографическая технология, да?
На самом деле до 64, если мы говорим про колонки, А звуковых объектов, да, может быть до 128 одновременно. То есть это такая вот история. Но в кино там немножечко скажем так, попроще устроено, потому что, во-первых, в кино никто не использует, никому не интересно экономить битрейт. То есть фильмы могут весить там 100 гигабайт, 200 гигабайт, никого не будет возникать этих проблем. Там Dolby Atmos, звук в кино там до 150 мегабит в секунду может быть ширина потока. 150 мегабит в секунду, это вот как бы если у вас, представьте, интернет дома. И то не у всех есть 150 мегабит, а тут это только на звук, без картинки. Вот. И, естественно, чтобы адаптировать технологию до дома, надо ее было сделать как, довольно сильно оптимизировать, при этом не потеряв, в общем, эффект и звучание. Вот. Но в целом, да, Dolby Atmos — это именно вот оно и есть. Это вот звук, который, скажем так, с очень точным панорамированием звуков. С очень точным панорамированием ситуации. То есть, если у вас в каком-то фильме, значит, там в одной точке находится звук, то он во всех кинозалах будет примерно в этой точке. Причем неважно, сколько там колонок на самом деле и сколько там чего, в принципе, каким образом он настроен. Потому что Dolby Atmos там вот рассчитывался на каждый конкретный зал, то есть на помещение, а не на там какие-то понты, скажем так. То есть, если вы слышите, что в одном кинотеатре там 44 колонки, в другом там 56 колонок, это, в принципе, ни о чем не говорит. Это говорит о том, что у них разного размера залы, и они, значит, поэтому по-разному оборудованы. Но сама технология там работает, в общем, одинаково.
Алексей, а ты сказал, какое ограничение на количество объектов есть в Dolby Atmos?
128.
А я правильно понимаю, что, условно говоря, каждый инструмент — это, получается, объект? То есть там какая-нибудь бочка — это объект, гитара — это объект.
Там есть разные, на самом деле, технологически, с точки зрения сведения, там есть три возможности. Можно использовать классические 5.1 фактуры. Если, например, вы записали 5.1 микрофон. Есть микрофоны, которые сами по себе пишут в 5.1. И у вас есть сразу из них 5.1 дорожка. То вы можете использовать эту подложку, а сверху для нее добавлять объекты. И этих объектов тогда получается 118, на самом деле, фактически. Ну, то есть, как бы представьте, что у вас есть запись поля такая широкая, и в ней вы можете там 118 комаров еще пустить по кругу. Это возможности технологии. Причем они будут точно всегда летать по той траектории, которая должна быть. Вот. Еще, если говорим мы про музыку, там можно объекты делать, например, стереообъектами. То есть, когда они, если вдруг дорожка стерео, это, в принципе, для музыки очень важно. Если стереообъект, то у него это два объекта, связанных друг с другом. То есть, они привязаны друг к другу и всегда будут вот вместе как-то так двигаться. Но в целом, да, можно сделать до 118, получается, точечных источников звука.
А с точки зрения продакшена, как это все происходит? Ну, то есть, там, люди привыкли работать, там, в софте в каком-то своем, там, Reaper, не Reaper, да, там, Adobe Audition, не Adobe Audition, неважно. А как вот работа с именно объектами и прописывание, ну, в общем, технически, как это сделано, что поменялось для звукорежиссеров, которые хотят, чтобы их файлы на выходе имели поддержку Dolby Atmos?
Технически появляется такая программа, которая называется Dolby Atmos Renderer или Dolby Atmos Production Suite, еще в некоторых местах ее называют. Это такое небольшое приложение, которое можно купить на Avid Store. Стоит оно, последний раз, когда я проверял, чуть меньше 250 евро. И он, значит, включает в себя, ведь для того, чтобы звукорежиссеру послушать на какой-то своей системе, ему же надо тоже объекты как-то преобразовать в звуковые каналы. Вот это устройство для этого и нужно. Оно само по себе взаимодействует с по-русски-то называется, секвенсором, в котором используется панораматор. То есть вы, условно говоря, открываете сессию там банального Pro Tools, вешаете панораматор на дорожку, и, соответственно, вы уже можете панорамировать в трехмерном пространстве свой звук. Этот панораматор связывается с рендерером, потому что это то же самое приложение на том же самом компе. Это, кстати, работает только на Apple устройствах. Но...
Причина, почему во всех студиях Mac'и стоят, вы ее сейчас услышали, ребят.
Да, вот. И, соответственно, этот рендерер, он выдает вам звуковые дорожки, которые вы отправляете в свои аудиоканалы. Стандарт для сведения звука на постпродакшене в Dolby Atmos это 7.1.4. То есть 7 каналов вокруг вас, 4 на потолке и канал низкочастотных эффектов, ну, сабвуфер, грубо говоря. Вот. Это вот стандарт, который сейчас используется. И все, по большому счету. Можно... у него есть режим, у рендерера есть режим бинаурального, ну, бинаурального мониторинга, скажем так. То есть вы можете слушать в наушниках эту трехмерную картину. И там за счет психоакустических преобразований вы вот слышите, как объекты движутся вокруг вас. Это позволяет вам, например, сводить это дома у себя там, на ноутбуке, если он тянет, а потом идти в большую студию и там доделывать уже мастер. Ну, как, в принципе, делается и в стерео. И в 5.1 тоже очень много кто сначала где-то накидывает в простых условиях, а потом уже финальную историю делает уже в большой студии. Вот. Это примерно то, что поменялось. А те же самые программы для записи звука, для работы со звуком, ну, Pro Tools, естественно, это стандарт. Pro Tools нативно поддерживает Dolby Atmos, и у него есть даже свой собственный панораматор, не от Dolby. Nuendo поддерживает Logic Pro, я не знаю, Ableton поддерживает. Ну и по большому счету у нас на самом деле есть технологическое решение, которое позволяет практически любой секвенсор, который поддерживает 129 выходных каналов, любой подключить, значит, к этому делу. Ну, а так как я думаю, что сейчас 128-то, 129-то уж точно любой поддерживает, поэтому, по большому счету, ничего не поменялось в том, как звукорежиссер работает.
Алексей, а вот ты упомянул такое интересное словосочетание – психоакустические преобразования. То есть, я так понимаю, это вот как раз, чтобы из стереонаушников начал вот идти вот этот объемный иммерсивный звук, как ты говоришь. Если я правильно понимаю, и, ну, то есть, если ты знаешь, вот Dolby Audio, Dolby Atmos, о котором говорит Apple, который работает у них в наушниках AirPods, вот этот Spatial Audio, это именно вот это психоакустическое преобразование или что-то другое?
Не, оно там, естественно, используется, потому что есть у них, есть вообще, в принципе, технология Dolby Atmos для наушников, она у нас, в общем, довольно давно существует. Мы ее делали под попытку виртуальной реальности вернуться в медиабизнес. Уже сейчас понятно, что не очень удачно, но, тем не менее, технологическое решение у нас было для того, чтобы... Потому что, ну, объектно-ориентированный звук, вы понимаете, это для VR, который... в целом не просто какой-то трехмерным должен быть и очень реалистичным, но еще и как-то следить за движением вашей головы, это была отличная технология. То есть, такие наработки на самом деле у нас были. И насколько я понимаю, да, Apple сейчас использует такую модель. Если мы говорим про AirPods Pro, то да, там именно используется вот такое вот преобразование.
А вот сами файлы, вот сама музыка, она же, я так понимаю, вот как раз закодирована с вот этим дополнительным слоем Dolby информации, да, и стримится из Apple музыки вот в таком формате, да?
Да, ну там не то чтобы это какой-то дополнительный слой, просто так как Dolby Atmos это вообще принципиально другое сведение, то там и мастер-файлы другие, И вообще там это, ну, как бы отдельный технологический процесс, скажем так, от стерео или от 5.1. Если вы найдете на сайте Apple требования к тому, в каком формате вам выдвигать, ну, теперь присылать музыку, то там стерео описано отдельно, Surround 5.1, 7.1 описаны отдельно, и отдельно описан Dolby Atmos. Ну, они называют его Spatial Audio или Immersive Audio. Это, в принципе, все вот примерно в одном ключе. А эти психоакустические преобразования, кстати, и в чем именно идея Dolby Atmos в этом смысле. Потому что психоакустика – это же вообще не новая история. Это еще в 60-х годах были очень реалистичные клипы, которые позволяли в наушниках вам слушать, как вам бреют голову, например. Это просто, просто, просто ужасное, на самом деле, ощущение, потому что действительно такое ощущение... Ну, машинка прям вот как-то звенит за ухом. И вся... Ну, технология этой истории основана на том, так как у нас два уха все равно, да, это два источника информации для мозга. И мозг, обрабатывая сигнал с одного уха и с другого, определяет, какой объект занимает положение в пространстве, откуда он пришел, сзади, спереди, сверху, снизу. Соответственно, если знать, каким образом это работает, изучить это все, например, какие свойства имеет звук, который там отражается от потолка, то вы можете обмануть мозг, там, добавив какие-то определенные частотные фильтры, ну или не частотные фильтры, или какие-то там фазовые искажения, ну все вот эти, возможно, работать со звуком, ну, обработкой звука, чтобы создать ощущение, что звук там идет не из наушника, а где-то сзади, там, из-за спины. И Dolby Atmos, просто так как это объектно-ориентированный звук, он позволяет делать это, ну, фактически на лету, да, то есть из объектов. Вот, это проще производить, потому что на самом деле, ну, бинауральные клипы можно и в принципе просто в стерео сделать. Но в стерео это очень... Нет нормального инструментария для того, чтобы это работать. А тут, понимаете, у вас просто панораматор, вы засунули там в правый верхний угол, он из правого верхнего угла, значит, звук играет. И все это просто работает и просто реализовано. Ну и Apple, соответственно, вы понимаете, это не та компания, которая... возьмет технологию, в которой они не будут уверены или которые они сами не переберут там по винтику. Они, в общем, остались довольны. Когда этого остались довольны Vision, скажем так.
Про Vision мы отдельно потом, может быть, с тобой встретимся и поговорим, чтобы не мешать все в одну кучу. А вот скажи, пожалуйста, ты упомянул, что должен быть другой мастеринг, и вообще Dolby Atmos как технология существует в 2012 году, ее показали, и повсеместно она в нашу жизнь вошла. Кажется, что, ну, относительно вот недавно, у меня вот рядом со мной стоит, покажу в кадре, у меня стоит вот колонка Sonos Move. Собственно, это новое устройство. К сожалению, здесь тоже нет Dolby Atmos, хотя мог бы быть поддержка, несмотря на то, что в саундбаре, например, в их такая технология есть. Но вопрос тут вот в чем. Насколько вообще контент готов сегодня к Dolby Atmos? Понятно, что Apple вышел с достаточно большой базой, там миллионы треков, но, тем не менее, если даже искать вот русских артистов, внезапно выяснилось, что ни у одного из русских музыкантов почему-то нет музыки в Dolby Atmos. В чем проблема вот здесь? Почему у русских музыкантов нет этого? И как скоро они смогут... И как сложно вообще им всю свою музыку будет перекодировать вот под новый формат Apple музыки?
Ну, Dolby Atmos вообще, просто смотря что мы говорим, недавно вошел. Потому что в кино он очень плотно уже находится. Все большие фильмы, в том числе наши отечественные, он тоже... Они все снимаются в этом формате. То есть это... не что-то совершенно неожиданное. Да?
Ну, ты уже говорил, что есть разные атмосы немножко. Для кино он один, для консюмерского рынка он другой. То в этом случае мы, конечно, говорим про консюмерский рынок.
Да, это просто, ну, с моей точки зрения они принципиально разные. А с точки зрения пользователей, я думаю, что не так уж и сильно. Потому что все сериалы Netflix сделаны в атмосе. Вот все собственные сериалы, которые они делали, у них там, ну, или там огромнейший процент. Я понимаю, сейчас они различные используют. Плюс есть как бы продакшн локальный атмоса во всех странах, в том числе и в России. У нас есть студии, которые не только под кино заточены, но и заточены под работу с как это сказать-то, с Dolby Atmos'ом для дома, скажем так, да, который вот идет к пользователю там в телевизор или там в домашний кинотеатр и саундбар. Первый канал делал, опять же, прямые трансляции, спорт тоже в Dolby Atmos есть. Да, это не повсеместно, но, тем не менее, такое технологическое решение имеется. А музыка просто... с музыкой сложнее всего было, поэтому музыка пришла последней. Музыкальная индустрия вообще чрезвычайно консервативна в этом смысле. Потому что есть стерео, и понимаете, что 5.1 существует еще дольше, чем Dolby Atmos, намного дольше. Но, тем не менее, музыку в 5.1 очень сложно найти, и она, как правило, вся делается либо это кино, либо это какие-то концерты, где очень важен зал, скажем так, да, вот вы там слушаете из какой-то конкретной филармонии, из какого-то конкретного или там с какой-то конкретной площадки симфонический оркестр. И вам надо, значит, понимать то, что вы не просто оркестр слушаете, вы слушаете помещение. Или там какой-то живой концерт там и, ну, в принципе, любого исполнителя тоже может быть сделан в 5-1. Но, тем не менее, этого не происходит. А почему до сих пор нету у российских производителей, у российских музыкантов Dolby Atmos? Ну, потому что Apple держал это все в строжайшем секрете. И не было сервисов до этого момента. Потому что в мире, помимо Apple Music, два сервиса, которые поддерживают Dolby Atmos музыку. Это Amazon, амазоновский Music. У них как-то, по-моему, это Music HD, или как так называется. Я сейчас что-то вылетел у меня название. И, да. И Tidal, который работает на телефонах, да, в наушниках. У них тоже был тот же самый Dolby Atmos в наушниках. Ну, то есть технологически примерно то же самое, что сделал Apple. И оба этих сервиса недоступны в России. Просто не работают. Вот. Поэтому для российских исполнителей, просто они, мы могли бы прийти к ним и сказать, что вот, ребята, у нас есть такая технология, вот она так работает, у вас будут такие возможности. Но будет вопрос, а куда я буду отправлять, собственно, этот контент? Где, если у меня как бы, то есть понятно, что можно сделать в любом самом замечательном формате, но тем не менее, если это никто не послушает, если это негде просто услышать рядовому пользователю, то никто этим просто не будет заниматься. А сейчас с выходом Apple, с появлением первого сервиса, да и к тому же такого серьезного, это вот, конечно, сейчас пользуется огромным спросом. То есть оно, как быстро у российских музыкантов появится Dolby Atmos, вы удивитесь. Он появится очень быстро. Очень быстро. Просто практически мгновенно. Потому что технологически любую музыку можно при наличии качественных исходников хоть весь каталог пересводи, лишь бы студия была. И а дальше уже все только как бы творческая работа.
А вот у меня по этому поводу, кстати, есть вопрос, и это скорее вопрос конкретно вот вашего личного отношения, потому что, ну, музыканты, которые там собирали музыку, сводили ее, не знаю, 30, 40, 50 лет назад, даже там пусть в стерео просто, они представляли себе вот как-то, вот как она будет звучать. И теперь, соответственно, кто-то, кто не имеет никакого отношения к этому музыканту, он берет этот мастер-файл и начинает пересводить его в Atmos. И музыка начинает звучать, ну, все-таки немного по-другому. Вот что вы думаете по этому поводу? Хорошо это, плохо? Стоит этим заниматься, не стоит?
Ну, во-первых, это никогда не делается человеком, который вообще не имеет отношения к музыканту. Потому что, когда бы ни была записана музыка, какие-то права на нее кто-то имеет. Поэтому это все равно происходит со согласия определенных, ну, как бы, правообладателей, скажем так. О том, как она звучала раньше, да, это все зависит индивидуально от конкретно музыки. Потому что если вы послушаете первые альбомы Beatles, как стерео делали во времена Beatles, то у них вся музыка в одном ухе, весь голос в другом. И современный человек не привык так слушать. Но там были другие устройства воспроизведения, там была вообще другая концепция всего этого. И современному человеку это, в общем, в наушниках, в хороших, высококачественных слушать вообще тяжеловато. Потому что те, кто любил Beatles тогда, они его будут любить и сейчас. А появление музыки в новом формате, оно в основном, наверное, связано к тому, чтобы привлечь внимание к ней новой аудитории. Потому что вот сейчас, предположим, на Apple Music треки с Dolby Atmos будут помечены там особым каким-то шильдиком. Да? Там будет Dolby Atmos написано.
Да, да. Apple активно продвигает технологию сейчас.
Соответственно, это, ну, как бы люди, которые сейчас молодые и слушают музыку, они могут на этом вот, ну, как бы через этот формат познакомиться с там, старыми Beatles, с каким-нибудь там Фрэнком Синатрой, которого, может быть, они так бы и не стали слушать. Будут ли они звучать лучше, это такой вопрос, знаете, спорный. Я слушал «Битлз», пересведенный в «Атмос», я могу сказать, что мне, в принципе, нравится. Это, конечно, может быть, на любителя. Вот начальник мой, который битломан, в принципе, и был тогда, и до сих пор им остается, он, конечно, уже как-то посматривает на это с таким недоверием определенным. И плюс даже тут даже не в том, что они 30 лет назад записывали. Даже если вы 10 лет назад записывали, бывают... Dolby Atmos не сделает как бы сам по себе трек гениальным, лучше или хуже. Потому что если вы начнете пересводить там какую-нибудь гражданскую оборону в Dolby Atmos, она от этого ничего не приобретет и, может быть, даже потеряет. Потому что там, как бы, там, может быть, важна была какая-то аутентичность. А для музыкантов, которым важна работа с пространством, это, конечно, интересно. И плюс это будет интересно в новой музыке. Не та, которая прямо сейчас выйдет. То есть, например, там люди готовили альбом там, в течение предыдущего года или там или там 6 месяцев. Готовили альбом, он у них, в принципе, был сделан под стерео. И сейчас они, конечно, сделают его в Dolby Atmos, и он будет звучать, может быть, интереснее даже. Но когда они уже познакомятся с этой технологией и будут держать в голове, вот тогда будет уже гораздо интереснее. Просто насчет темы, насчет качества, некачества, у нас вот есть буквально спор с моим коллегой Борисом, который также со мной занимается продвижением этой технологии. Мы послушали Imagine Dragons Believer, пересведенный в Dolby Atmos. И вот ему он нравится, он говорит, появился объем, появилось пространство, трек зазвучал интересней. А мне совершенно нет. Ну, то есть он в моем понимании потерял все то, за что я его любил. Вот куда-то была у него мощная энергия, и сейчас она пропала. Вот мы два человека, вот мы, в общем, давно занимаемся звуком, давно работаем в Dolby, у нас там звукорежиссерское образование, мы сами там музыканты, любители, и тем не менее мы не можем договориться по одному там какому-то треку. Поэтому говорить о том, что правомерно это или неправомерно, это довольно сложный вопрос, на него сложно ответить, если не попробовать. То есть тут уже надо говорить. Вот в «Атмосе» мне, значит, нравится меньше, чем тогда было без «Атмоса». Или наоборот, вдруг какая-то старая вещь, она вдруг зазвучала по-другому. Это очень... как бы такой индивидуальная история.
Ну, справедливости ради, Apple предоставляет возможность отключить или включить. Тут уж вправе выбирать сам. Пока предоставляет. Возможно, где-то в будущем у пользователя уже и не будет выбора. Будет решение только по умолчанию. Я слушал уже альбомы, которые сведены исключительно под Dolby Atmos. Вот, в частности, The Weeknd, насколько я понимаю, у них с Apple был... какой-то спецпроект, не спецпроект, вот он свой последний альбом как раз переписал, пересобрал, я уж не знаю, что они там делали, и там были прям прикольные эффекты, где ты слушаешь, и прям The Weeknd как будто бы ходит вокруг твоей головы и поет, как будто бы ты стоишь на сцене, вот тебя из зала вытащили, и он прям ходит вокруг тебя, поет, и это еще там в тексте немножко обыгрывается, очень прикольный эффект, поэтому я прям, несомненно, очень жду услышать, что артисты, музыканты смогут сделать, зная о возможностях технологии. У меня такой вопрос. Показалось, что... вот мы тут говорили про общую громкость, про то, что есть стандарты, и показалось, что, вот, по крайней мере, вот в наушниках, в которых я сижу сейчас перед вами в кадре, что общая громкость как-то сильно подупала. Это так, это не так, это мне кажется, или действительно звук в Dolby Atmos чуть тише, чем он был раньше?
Ну, я слышал уже такие определенные отзывы. Я могу сказать, что, во-первых, сильно меняется, я не знаю, он может быть, наверное, тише, просто так как я в точности не знаю, каким образом это реализовано на Apple, и, в общем, очень многие в Dolby не знают, потому что те, кто занимаются Dolby в Dolby с Apple, это компания в компании буквально, ну, вы понимаете. И объяснить, почему такое может быть, то есть, технологически я, наверное, не смогу, но я могу предположить то, что, возможно, еще и меняется слуховое ощущение. Из-за того, что есть пространство и плотность звука совершенно другая, из-за этого есть ощущение, что музыка как бы отодвинулась чуть дальше. И от того, что она отодвинулась чуть дальше, конечно, она звучит тише. Возможно, это сделано как бы сознательно. То есть сознательно сделали чуть более плотный вариант в стерео. Там, ну, например, другая чуть-чуть обработка.
Просто кажется, что, знаешь, если раньше ты мог там условно выкрутить гейн, да, и прям, типа, чтобы тебе перепонки порвало там от какого-нибудь альбома Linkin Park, то когда сейчас трек в Dolby Atmos, такое ощущение, что ты не можешь сделать громче, чем вот максимальная громкость, которую заложили при сведении.
Ну, это вопрос, если весь контент такой, то это все равно несколько непривычный формат. Просто так как это принципиально другой технологический процесс, вероятно, что, может быть, это сделано специально. Может быть, когда делали слишком громко, не нравилось. И вот сказали, что вот в Атмосе звучит так. Потому что, вы же понимаете, когда это все слушается на профессиональных системах, на домашних кинотеатрах условно, да, я уверен, что перспектива того, чтобы добавить тот же самый Apple Music там в Apple TV и подключать к нему домашние кинотеатры, определенно должна витать в головах у людей в Apple. И нужно держать в голове то, что этот вот старт с наушниками – это не последнее. Не последняя, как бы, не конечная точка использования технологии. Почему она может быть тише? Да, потому что, возможно, так просто получается, когда звукорежиссеры работают с контентом. Это может быть эффект именно чисто психологический с точки зрения звукорежиссера. То есть ему уже не хочется делать так громко, как в стерео. Потому что его все равно там окружает больше. Это мои предположения, скажем так.
Ну вот, кстати, я хотел уточнить, что Dolby Atmos на Apple TV как раз с подключенными HomePod'ами уже работает. Я просто как раз быстренько здесь загуглил документ Apple по этому поводу. И HomePod'ы там поддерживаются как спикеры. У нас у кого-то из читателей был вообще вопрос как раз, типа, обязательно ли нужны наушники, чтобы услышать Dolby Atmos, или же можно какую-то просто хорошую аудиосистему. Ну, и из вот этого обсуждения сейчас я так понимаю, что наушники не являются обязательным компонентом для прослушивания такого Atmos аудио.
Я не знаю, как это реализовано у Apple сейчас. По-моему, сейчас это ограничено только AirPods Pro. Хотя мне говорили, что вы можете послушать Dolby Atmos с просто экрана телефона, потому что там же больше, чем два динамика. И он создает, ну, конечно, не трехмерную картину, но так слушайте звук, он сильно шире экрана получается. Вот. Вот это вот тоже эффект, в общем, который связан с Dolby Atmos.
И тогда вот вообще продолжая вопрос дополнительного оборудования, там, если забыть про Apple, очень много разговоров про саундбары, которые там говорят, что они поддерживают Dolby Atmos. То есть, с вашей точки зрения, профессиональной или же вообще, как мнение эксперта, просто возможен вот именно полноценный Atmos из саундбара? То есть вот там, я знаю, саундбары, у которых есть пара спикеров, которые направлены вверх, и они предполагают, что звук будет для слушателя отражаться от потолка, и тогда будет все так хорошо слышно. Или же все-таки нужна полноценная схема из нескольких колонок для того, чтобы по-настоящему оценить вот этот Dolby Atmos дома?
Понимаете, с вообще домашними кинотеатрами, да, я объединю сейчас их в одну группу, саундбары, домашние кинотеатры, там вообще никаких пределов совершенства нет. Весь вопрос в том, на какой компромисс вы готовы пойти. Потому что зачем, почему саундбары появились? Потому что стало совершенно понятно то, что многие люди не готовы отдавать отдельную комнату под домашний кинотеатр. У кого-то нет такой возможности. Кто-то там как... понятно, что мы американская компания. Сначала это появилось в Америке. В Америке там есть у многих возможность, там, потому что люди много где живут в отдельных домах. В Европе, прямо скажем, там в Азии, в России у нас это вообще совершенно другая история. И, конечно, если вы хотите послушать, если вы хотите как бы наивысшего качества, то нужно делать там систему не меньше, чем 5.1.4, лучше 7.1.4, чтобы у вас на потолке были реальные колонки. Это, конечно, будет звучать лучше всего без каких-либо дополнительных манипуляций. Но, тем не менее, есть промежуточный вариант между саундбаром и домашним кинотеатром полноценным. Есть так называемые Dolby Atmos Enabled Speakers. Это колонки, которые такие, модули, которые ставятся на напольные колонки, они направлены в потолок. То есть они просто... Ну, вот у вас была 5.1 система, вы не хотите ее менять. Купили 4 колонки, у вас 5.1, ну, и новый ресивер, и у вас там 5.1.4, и вы слушаете Dolby Atmos. Там надо, чтобы потолок был отражающий, да, уже есть определенная проблема. Но, тем не менее, если он отражающий, то это, опять же, может иметь абсолютно полноценный эффект. У нас в самом начале, когда только появился домашний Atmos, где-то году в 14-м, а может быть, начало 15-го, была такая выставка Integrated Systems Europe, и мы там показывали сравнение. То есть у нас была экспериментальная система, которая позволяла переключать между колонками на потолке и колонками, которые отражаются, ну, от потолка, звук которых. И в определенных условиях почувствовать переход невозможно. Понятно, да, мы сделали это в черной комнате, мы повесили хорошую отражающую панель на потолок. Ну, как бы она же может быть и декоративной, но вот вы повесили отражающую панель на потолок, красивую какую-нибудь, и у вас уже сразу звук стал лучше. С саундбаром все, ну, как бы то же самое. То есть если он использует отражение от каких-то поверхностей, значит, нужно, чтобы на пути этого отражения ему ничего не мешало, ну, не было поглощения звука. Тогда и чем меньше, чем лучше, скажем так, оформлена комната, потому что там же на самом деле можно понять по тому, как расположен саундбар, где они должны быть. И можно действительно сделать вполне полноценный эффект звучания звука за спиной, из-за спины у вас. То есть вы сидите перед саундбаром, там нет никаких дополнительных колонок, но слышите звук сзади, сверху и сбоку. Это тоже мы показывали на выставке.
А есть предел какой-то по высоте потолка, например, и не возникает ли каких-то дополнительных задержек за счет того, что там идет еще отражение?
Это надо интересоваться в инструкции к устройству. Там, как правило, это указано. То есть вот один из самых первых саундбаров, который появился, таких дорогостоящих, от Yamaha, забыл уже номер модели. В общем, там было порядка 40 динамиков внутри, и они называли его Sound Projector. То есть это проектор звуковой. И он вот мог... Там можно было даже регулировать направление вот этих вот звуковых лучей. И там под большое количество комнат мне удавалось настраивать вот, ну, достаточно объемную картинку. Но опять же, если вы посмотрите... послушайте саундбар и потом придете в полноценный кинотеатр там с акустической отделкой, со всеми делами, и послушайте, скажете, да, конечно, такой Atmos лучше. Но это компромиссное решение, об этом не надо как бы забывать. Меня когда спрашивают, а я часто получаю вопросы, какую акустическую систему поставить домой, я говорю, что конкуренция на рынке такая, что, как правило, надо смотреть, сколько у вас денег, и за эти деньги брать самое дорогое. Как правило, это будет самое лучшее. Это касается практически любой бытовой техники. Это касается, ну, если у вас нет каких-то там специальных предпочтений, понятное дело, там, ну, это, там поддержка таких-то, не таких-то форматов, там, количество HDMI-ов условные, там, количество колонок. Но в целом я не раз как бы убеждался в том, что на любом уровне устройства они очень похожи. Конечно, лучше пойти его и послушать, и решить. А вот для того, чтобы сказать, что есть какой-то лучший способ слушать Atmos, да нет, наверное. Так, мы специально делаем его доступным вот на всех возможных платформах, чтобы вот он был как бы стандартом.
Я за себя скажу, у меня дома был саундбар Bose, и продолжу рекламировать ребят из Sonos. Они присылали на тест их саундбар Sonos Arc, где есть поддержка Dolby Atmos. И когда я включил в Netflix фильм, я прям вот ощутил. Я прям, ого, вот это реально типа другой звук. А поэтому действительно в саундбаре это можно услышать, особенно на контрасте. Вот, Алексей, скажи, у тебя у самого Android-смартфон, не является ли для тебя поддержка в Apple музыке Dolby Atmos стимулом, чтобы перейти на другую платформу, чтобы слушать музыку в Dolby Atmos? И что ты вообще по этому поводу думаешь?
Слушать музыку в формате Dolby Atmos, ну, не то чтобы... Это недостаточная мотивация для меня, честно говоря, для того, чтобы перейти на Apple. Когда у Apple появятся кнопочные телефоны, я буду Очень-очень-очень рад на них перейти, потому что я сижу на телефоне с андроидом, но тем не менее он с кнопками. Это BlackBerry Key 2 он называется. Я ретроград в этом смысле. Мне, но это, честно говоря, слепо печатание на телефоне. Просто пока я не могу от этого отвыкнуть. Поэтому... Но, понимаете, сервисы для меня мотивируют сделать какой-нибудь сервис на андроиде. Вот это мотивация. Потому что я же, в принципе, занимаюсь внедрением всего этого. И на самом деле запустить сервис на андроиде возможно. Потому что, несмотря на то, что на андроиде на уровне операционной системы нет поддержки Dolby Atmos, как, ну, а у Apple это есть, причем на всех. Тем не менее, в Android есть, вообще в семействе Android есть устройства, которые поддерживают. Например, у Samsung есть телефоны с поддержкой Dolby Atmos. У Xiaomi есть наверняка там, ну, в общем, многие китайские производители. То есть это вот на уровне смартфона есть, грубо говоря, декодер Dolby Atmos. Соответственно, и сервис на андроиде, в общем, он придет, так или иначе. Потому что, ну, вы понимаете, Apple, конечно, очень большой наш клиент, но мы заинтересованы в тем, чтобы запустить как можно больше сервисов. И мы говорим с самыми большими в мире компаниями, поставляющие музыку на, собственно, запись этого. Соответственно, мы имеем определенные контакты в России по поводу запуска сервисов с этим форматом.
Ну, в общем, так или иначе, Apple просто толкает индустрию, дает толчок, а все остальные подтянутся. Поэтому я думаю, что платформа, которую вы не используете, она в данном случае будет неважна, рано или поздно это появится у всех. Алексей, спасибо большое, было очень клево. Мы с тобой не поговорили про Dolby Vision. Есть у нас такая тема, потому что и айфоны снимают в Dolby Vision, и экраны показывают в Dolby Vision. Но я думаю, что мы с тобой еще раз как-нибудь встретимся. А заодно люди, может быть, оставят свои комментарии, вопросы, чтобы мы уже в следующий раз тебе их задали. Спасибо большое, что уделил нам время. Было очень интересно. Мы такие думали, что опять сейчас за полчасика поговорим, но очень было интересно, поэтому мы тут опять чуть-чуть задержались.
Спасибо вам.
Да, спасибо. Все, пока.